«Да нет же!» — закричал он. «Он же помер!»
«Кто помер?» — деревянным голосом спросил Лавр Федотович.
«Да этот Бабкин! Я же, как сейчас помню, в 1956 году помер он от инфаркта. Стал он тогда финн-директором Всероссийского общества испытателей природы и помер. Так что тут какая-то путаница».
Лавр Федотович взял бинокль и некоторое время изучал коменданта, потерявшего дар речи. — «Факт смерти у вас отражен?» — осведомился он.
— «Христом Богом!» — пролепетал комендант. — «Какой смерти? Да почему же смерти? Да живой он, в приемной дожидается».
— «Одну минуточку!» — вмешался Фарфуркис. — «Вы разрешите, Лавр Федотович?» — «Товарищ Зуба, кто дожидается в приемной? Только точно. Фамилия, имя, отчество».
«Бабкин», — с отчаянием сказал комендант. «То есть, что я говорю, не Бабкин, Машкин. Машкин дожидается. Эдельвейс Захарович».
«Понимаю», — сказал Фарфуркис. «А где Бабкин?» «Бабкин помер», — сказал Хлебоводов авторитетно. «Это я вам точно могу сказать. В 1956-м. Правда, у него сын был. Пашка, по-моему, Павел, значит, Эдуардович. Заведует он сейчас магазином текстильного лоскута в Голицыне, что под Москвой. Толковый работяг, но, кажется, не Павел все-таки, не Пашка». Фарфуркис налил стакан воды и передал коменданту. В наступившей тишине было слышно, как комендант гулко глотает. Лавр Федотович размял и продул папиросу.
— «Никто не забыт, и ничто не забыто», — произнес он. — «Это хорошо. Товарищ Фарфуркис, я попрошу вас занести в протокол, в констатирующую часть, что тройка считает полезным принять меры к отысканию сына Бабкина Эдуарда Петровича на предмет выяснения его имени. Народу не нужны безымянные герои. У нас их нет».
Фарфуркис закивал и принялся быстро писать в записной книжке.
«Вы напились?»
— осведомился Лавр Федотович, разглядывая коменданта в бинокль.
«Тогда продолжайте докладывать».
«Место работы и профессии в настоящее время — пенсионер-изобретатель», — нетвердым голосом прочел комендант. «Был ли за границей? Не был. Краткая сущность необъясненности — эвристическая машина, то есть электронно-механическое устройство для решения инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближайшие родственники — сирота, братьев и сестер нет. Адрес постоянного места жительства — Новосибирск, улица Щукинская, 23, квартира 88. Все».
«Какие будут предложения?» — спросил Лавр Федотович, приспустив тяжелые веки.
«Я бы предложил впустить», — сказал Хлебоводов. «Я почему предлагаю? А вдруг это Пашка?»
«Других предложений нет?» — спросил Лавр Федотович. Он пошарил по столу, ища кнопку, не нашел и сказал коменданту: «Пусть дело войдет, товарищ Зуба».
Комендант опрометью кинулся к двери, высунулся и тотчас вернулся, пятясь на свое место. Следом за ним, перекосившись на бок под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый старичок в толстовке и в военных галифе с оранжевым кантом. По дороге к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоинством поклониться, но Футляр, обладавший, по-видимому, чудовищной инерцией, неумолимо нес его вперед, и, может быть, не обошлось бы без жертв, если бы мы с Эдиком не подхватили старичка в полуметре от затрепетавшего уже Фарфуркиса. Я сразу узнал этого старичка. Он неоднократно бывал в нашем институте и во многих других институтах он тоже бывал. А однажды я видел его в приемной заместителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым в очереди, терпеливый, чистенький, пылающий энтузиазмом. Старичок он был неплохой, безвредный, но, к сожалению, не мыслил себя вне научно-технического прогресса. Я забрал у него тяжеленный футляр и водрузил изобретение на демонстрационный столик. Освобожденный, наконец, старичок поклонился и сказал дребезжащим голоском:
«Мое почтение, Машкин Эдельвейс Захарович, изобретатель».
«Не он», — сказал Хлебовводов в полголоса. «Не он и не похож, надо полагать, совсем другой Бабкин. Однофамилец, надо полагать».
«Да-да», — согласился старичок, улыбаясь. «Принес вот на суд общественности. Профессор вот, товарищ Выбегало, дай бог ему здоровья, порекомендовал. Готов демонстрировать, ежели на то будет ваше желание, а то засиделся я у вас в колонии неприлично».
Внимательно разглядывавший его Лавр Федотович отложил бинокль и медленно наклонил голову. Старичок засуетился. Он снял с футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная пишущая машинка, извлек из кармана моток провода, воткнул один конец куда-то в недра машинки, затем огляделся в поисках розетки и, обнаружив, размотал провод и воткнул вилку.
— Вот, извольте ли видеть так называемая эвристическая машина, — сказал старичок. «Точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а именно на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточно средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня не полностью пока еще автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу к ей внутрь. Довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять же, через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник. Так что, если угодно, прошу».
Он встал за машинку и шикарным жестом перекинул тумблер. В недрах машинки загорелась неоновая лампочка.
«Прошу вас», — повторил старичок. «А что это у вас там за лампа?»
— с любопытством спросил Фарфуркис. Старичок тут же ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки листок бумаги и рысцой поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух: «Вопрос, что у нея... у нея внутри за ЛПЧ?» «ЛПЧ. КПД, наверное. Что это за ЛПЧ?»
«Лампочка, значит», — сказал старичок, хихикая и потирая руки. «Кодируем помаленьку».
Он вырвал у Фарфуркиса листок и побежал обратно к своей машинке.
«Это, значит, был вопрос»,
— произнес он, загоняя листок под валик.
«А сейчас посмотрим, что она ответит».
Члены тройки с интересом следили за его действиями. Профессор Убегало благодушно отечески сиял изысканными и плавными движениями пальцев, выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в покойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между тем старичок бодро простучал по клавишам и снова выдернул листок.
— Вот, извольте ответ.
Фарфуркис прочитал. — У меня внутри... не... неонка. — Что такое Не он, ка!
Айн секунд!
— воскликнул изобретатель, выхватил листок и вновь побежал к машинке. Дело пошло. Машина дала безграмотное определение, что такое неонка, затем она ответила Фарфуркису, что пишет внутри согласно правил грамматики, а затем...